Постей подготовила Мария Стройкова. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии радио «Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему Гарри Каспарову не пускают адвоката? Каковы экономические итоги 8-летнего президентства Владимира Путина? Почему магазин «Седьмой континент» заставляет своих сотрудников брать открепительные талоны для голосования на выборах 2 декабря? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзоры российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве. Лидер коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров должен сегодня выйти на свободу после 5 суток административного ареста, на который его осудили после задержания во время субботнего марша несогласных в Москве. В судебном постановлении говорится, что заключение Каспарова заканчивается 29 ноября в 15 часов 45 минут. При этом до сих пор неизвестно, где именно содержится Гарри Каспаров. За все время заключения к нему ни разу не была допущена его адвокат Ольга Михайлова. Вчерашний день исключением не стал, рассказывает Ольга Михайлова.
Я пришла в ГУВД города, в бюро пропусков. Мне уже даже почти начали оформлять пропуск для того, чтобы пройти Гарри Кимовичу Каспарову. Но поступил какой-то некий приказ о том, что адвоката Каспарову не пускать. После чего мне было отказано. Я, как всегда, пошла, подала очередные заявления на имя начальника ГУВД города и начальника спецприемника, где содержится Гарри Кимович Каспаров.
В предыдущие дни были какие-то другие причины или каждый раз вам сообщают, что просто какие-то приказы поступают?
Когда я звонила разным дежурным, мне давали телефоны, кто-то со мной хотел разговаривать, кто-то почему-то быстро вешал трубки, только узнавал, кто я. Все ссылались на то, что, допустим, нету руководителя, который может дать распоряжение выписать мне пропуск. Вот Дьяченко некий дежурный, какой-то дежурный подполковников, по крайней мере, он так представился. Все они говорили о том, что руководства нет, или же, что это не их компетенция.
А вы пытались какой-то контакт установить именно вот с этим руководством ГУВД?
Да, с руководством я разговаривала, спецприемника, но мне говорили о том, что к административно арестованным адвокатов не пускают. Это были устные, значит, ответы, но пока на мои письменные все заявления ответа не последовало.
А вы как юрист можете дать какую-то оценку вот этим заявлениям?
Есть прямое действие Конституции. Вот начнем просто с этого. Конституция гарантирует каждому получение квалифицированной юридической помощи. Наше законодательство, в том числе и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривает, что каждый задержанный с момента задержания имеет право на адвоката. Какой закон не взять, это абсолютное право. Оно гарантируется Конституцией, любым другим законодательством, в том числе Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Вы каждый день подаете жалобы какие-то. Как вы оцениваете перспективы этих жалоб? Во что это может вылиться и будет ли какой-то эффект иметь?
Ну, вы знаете, сложно сказать, какой это будет иметь эффект, потому что я так понимаю, что несколько десятков лет похожей ситуации просто не было. Всегда люди имели право общаться со своим адвокатом задержанным. До 24 ноября 2007 года, как я понимаю. Мы сейчас, вот все адвокаты, потому что не допущено было к своим подзащитным 4 адвоката в разные ОВД города Москвы. Это в ОВД Басманного района, туда не пустили меня и адвоката Анну Полозову. В ОВД Таганского района, где содержался задержанный Лев Александрович Пономарев, не допустили адвоката Светлану Давыдову. И не допустили в ОВД Якиманка адвоката Прохорова. Вот все мы по этим фактам подаем сейчас комплексную жалобу, вернее, это заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру города Москвы и генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц правоохранительных органов, которые допустили подобные нарушения в отношении адвокатов.
Если говорить о ситуации, в которой оказался Гарри Каспаров, как можно вообще прокомментировать ситуацию, что и вы, как адвокат, и даже родственники Гарри Каспарова точно не знают его местонахождения?
Это беспрецедентная ситуация, потому что я знаю его местонахождение только со слов руководства спецприемника, где он должен содержаться. Никакой информации другой, несмотря на свои многократные заявления, я пока не располагаю. И точно сказать, где он находится, в связи с этим, конечно же, я не могу, тем более, что я к нему не допущена. По закону он должен быть отпущен в 15 часов 45 минут из того учреждения, где он содержится.
Это была адвокат Гарри Каспарова Ольга Михайлова. Все дни заключения всемирно известного шахматиста в его поддержку у Петровки 38 проходили одиночные пикеты, и все эти дни провокаторы и милиция пытались помешать акциям протеста. Вчера вечером был задержан писатель-сатирик Виктор Шендерович, а чуть раньше милиция, как в таких случаях говорят, замела целую группу журналистов, которые наблюдали за одиночным пикетом яблочника Ильи Яшина. Вместе с Яшиным и журналистами в милиции оказалась и активистка «Другой России» Марина Литвинович.
В 3 часа возле Петровки 38, где предположительно находится Гарри Каспаров, продолжился пикет в его защиту, в его поддержку. Это одиночный пикет по российскому законодательству. Если стоит один человек с плакатом или с флагом, то этот пикет не требует предварительного согласования. 3 часа на пикет вышел член «Яблока», лидера молодежного «Яблока» Илья Яш. И почти сразу к нему подошло порядка 5-6 провокаторов, которые уже там третий день дежурят. И всех наших пикетчиков пытаются, значит, как-то скомпрометировать. И они стали приставать с вопросами, кричать, значит, выставлять свои плакаты. Делали все, чтобы этот пикет стал уже не одиночным, и у милиции, чтобы появились основания этот пикет разогнать. Яшин продержался 20 минут. После этого достаточно неожиданно к месту пикета подъехал автобус милицейский, и милиция очень быстро схватила Яшина, двоих провокаторов они тоже схватили, которые стояли с плакатами. А после этого еще более неожиданно милиция стала хватать всех журналистов, которые стояли рядом и освещали все, что происходит. Таким образом, в милиции оказались корреспондент «Эхо Москвы» Ирина Воробьева, корреспондент «Коммерсанта», фотокорреспондент «Коммерсанта», журналисты с «Ленты.ру» и с «Каспарова.ру». Кроме этого, были задержаны еще 3 активистов ОГФ, которые просто стояли рядом и не участвовали в пикете, они ждали своей очереди встать в одиночный пикет. После этого задержали и меня, потому что сначала милиция оштрафовала меня, потому что моя машина стояла рядом. Они нашли повод, чтобы меня оштрафовать. И после того, как мне выписали штраф, меня тоже задержали и нас всех привезли в Тверское ОВД, где продержали порядка 1.5 или 2 часов, брали показания, записывали паспортные данные и первыми начали отпускать журналистов, а потом отпустили уже всех остальных.
До сих пор никто не знает точно, действительно ли Гарри Каспаров находится именно на Петровке 38.
Да, вы правы, у нас нет достоверной информации, где он все-таки находится. Нас по-прежнему дезинформируют и адвоката, и маму Каспарова, и журналистов, которые звонят в ГУВД, и у нас постоянно разная информация. Я думаю, что это делается целенаправленно, чтобы журналисты не смогли встречать Гарри Каспарова, когда его должны будут освободить около 4 часов дня. Мы подали официальную заявку в мэрию, чтобы мы провели пикет санкционированный, и заявка нами была подана на целый день. Но, к сожалению, московские власти согласовали нам пикет только на ограниченное число часов. Нам разрешили там стоять с 11 утра до часу дня. И сократили численность нашего пикета. Мы заявляли 100 человек, нам разрешили 50. Мы призываем присоединиться к 11 часам вот на пересечении Бульвара и Петровки.
Рассказывала активистка «Другой России» Марина Литвинович. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Я быстро напомню главные заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиция сегодня проведет пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Писателю-сатирику Виктору Шендеровичу и лидеру молодежного крыла партии «Яблоко» Илью Яшину грозит административное наказание за участие в пикетировании Петровки 38. 2007 год стал рекордным по числу погибших журналистов, сообщает Международный институт безопасности новостей. Через 15 минут краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Проведет его Иван Толстой. Скажу лишь о двух темах программы: «Джаз-фестиваль в Лондоне», «Интервью с Чиком Корея» и «Роман с врагом. Голландские девушки и нацистская оккупация». Вот так звучат темы. Слушайте «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня. Ну, а мы в программе «Свобода в 9» переходим к обзору центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Я предлагаю начать с интересной публикации в «Независимой газете» по поводу партии «Справедливая Россия». Дальше рассказывайте вы.
Да, действительно, «Независимая газета» пишет о том, что эсерам дали добро. Новая дума, скорее всего, окажется четырехпартийной. В Кремле, похоже, дали добро на прохождение «Справедливой России» в Государственную Думу. В пользу этого прогноза говорит неожиданное назначение чиновника из администрации президента на должность руководителя аппарата фракции эсеров. В том, что представители «Справедливой России» окажутся в Госдуме, не сомневаются даже в партии власти. Источник в руководстве «Единой России» сообщил «Независимой газете»: Кремлю выгодно, чтобы «Справедливая Россия» прошла, поэтому им дадут зацепиться зубами за 7 с небольшим процентов. И добавил: фракция будет человек в 35, не больше. Вот уже кто-то знает, сколько будет в Думе эсеров.
Момент. Интересная тема вчерашней встречи Путина с послами. Я думаю, что, конечно же, об этом пишут газеты тоже.
Да, в частности, газета «Коммерсант», известный журналист Андрей Колесников, он очень детально описывает такие встречи. Он пишет о том, что в график президента эта встреча с послами была записана давно и формально никакого отношения к выборам в Госдуму не имела. Но встреча первого номера федерального списка «Единой России» с людьми, которая проходит за 4 дня до выборов в Госдуму, обречена была стать предвыборной. Никто из журналистов ее по-другому не воспринимал. Владимир Путин задержался на четверть часа, но в это время желающие, те, кто пришли на эту встречу, эти послы, как пишет автор материала, приступили к салату с бриазолу. И вот на начало его речи Владимира Путина, на взгляд Андрея Колесникова, было дискуссионно. «Мы идем по пути демократического развития», — сообщил президент. Дипломаты крайне внимательно слушали президента России. Впрочем, глазами они поедали все же не его, а бризаолу, то есть в меру подкопченное мясо. «Мы знаем ценность подлинной демократии», — уверенно продолжил президент, «и заинтересованы в проведении честных, максимально прозрачных и открытых выборов без организационных недочетов и технических накладок. Уверен, что и в этот раз они будут именно такими. Слабость его позиции состояла только в том, что ему сейчас приходилось убеждать в этом иностранных дипломатов». Ну, я в конце хотел бы отметить еще одно высказывание президента России, которое вчера показали все практически федеральные каналы. И вот Владимир Путин обратился к дамам и господам: «В заключение хочу отметить, мы сделали все, чтобы избавить Россию от внутренних потрясений, твердо поставить ее на путь эволюционного развития. И я вынужден повториться, мы не допустим, чтобы этот процесс корректировался извне». Вот послы сигнал уловили и налегли кто на бризаола, а кто на тарталетки. У них был выбор, пишет Андрей Колесников.
Спасибо большое, Мумин. Напомню, что сегодня центральную российскую прессу читает Мумин Шакиров. Спасибо. Вы слушаете «Свободу в 9», и мой коллега Олег Винокуров не забыл прийти ко мне в студию. Я приветствую снова. Здравствуйте, Олег. Итак, доброе у нас утро. На очереди спорт. Слушаем новости.
Ну да, как такое можно забыть? Отмечу три главных новости, как всегда. В плане футбола это то, что Милан и Челси за тур до окончания групповых турниров Лиги чемпионов забронировали себе места в 1/8 финала. Еще одна футбольная новость. Три динамовца: Кирилл Камбаров, Антон Шунин и Дмитрий Камбаров, составили первую тройку по итогам опроса, определявшего лучших молодых футболистов премьер-лиги. Ну и новости из мира тенниса. Капитан сборной России Шамиль Тарпищев определился с составом сборной, которая в финале Кубка Дэвиса против команды США сыграет. Николай Давиденко, Михаил Южный, Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов будут ее представлять. То есть Марата Сафина не будет.
Олег, все-таки сначала позволю себе перевести разговор на футбол. Я думаю, что вы, конечно же, сами уже слышали эти довольно любопытные новости из Англии, где проходят какие-то аресты. Как вы к этому относитесь? Будет ли из этого такой же скандал, как, например, вот недавно потряс скандал итальянский футбол? Что-то такое возможно в Англии, как вы считаете?
Нет, ну я думаю, что просто это для российской аудитории имеет особое значение, вот именно это, то, что связано с клубом Портсмут, потому что там Гайдамак владелец, так сказать, российский след.
Да.
Да, ну действительно, проводятся аресты, проверка там финансовой деятельности нечистоплотной, ну в Англии вообще чрезвычайно строго с этим делом, но это же не то, что поразил, так сказать, весь английский футбол. Попадаются время от времени. В прошлом году, мы знаем, Вест Хэм попался с этим. Ну вот, потому что надо внимательно, четко вести
Я думаю, что вот сегодняшние новости, они еще обсуждаются. Ну, понятное дело, потому что Портсмут не самый безызвестный клуб для российских болельщиков. Тем не менее, такое очень известное имя, Гарри Реднап, неожиданно оказался замешан. В общем, одна из звезд английского футбола, в каком-то смысле, можно сказать. Это о чем говорит? О том, что даже, собственно говоря, такие, казалось бы, известные люди попадаются. Или же, на самом деле, может быть, полиция поспешила раскрывать все имена, как вы считаете, Олег?
Нет, ну надо просто понимать, в Англии же тренер — это больше, чем тренер, это менеджер, который как раз вовлечен во все сферы деятельности клуба, в том числе вот и трансферная политика, там и все, ну поэтому именно он называется менеджером. Ну, Гарри Реднап не самый знаменитый, кто в истории. Мы можем вспомнить Джорджа Грэма, допустим, да, тренера Арсенала, знаменитого там в конце 80-х, начале 90-х годов. Тоже вот в Арсенале была такая проблема. Ну, периодически случается, это происходит, да. Я уж не знаю, ну, в любом случае, до окончания следствия мы не должны тут,
да,
говорить,
конечно,
тот нечистоплотен,
ну,
этот
конечно,
не...
Да.
Ну, возможно, все не без греха.
Спасибо большое, Олег. Я думаю, что на чисто спортивную тему мы продолжим беседовать уже в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Я благодарю Олега Винокурова за представленный выпуск новостей спорта. И продолжая программу «Свобода в 9», по мнению руководителя Института национальной стратегии Станислава Белковского, в ходе своего президентского срока Владимир Путин выполнял задачи, поставленные перед ним теми силами, которые сделали его президентом. Институтом национальной стратегии подготовлен доклад «Итоги с Владимиром Путиным. Россия на пороге масштабного экономического кризиса». Коллеги Станислава Белковского вчера представили в Москве вторую часть доклада журналистам, рассказывает Олег Кусов.
Руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский отметил, что Россия, несмотря на оптимистические заявления Кремля, находится на пороге кризиса.
Принято считать, опять же, как сторонниками, так и многочисленными противниками Владимира Путина, что в условиях высоких цен на нефть экономика чувствует себя прекрасно, она неуязвима, что она застрахована от любых катаклизмов и инъекция какой-то части гигантских нефтяных сверхдоходов, которые государство изымает различными способами, решает любые проблемы, предотвращает любые кризисы в долгосрочной перспективе. Поэтому никакие экономические проблемы не могут быть фактором нестабильности как уходящего президента и его режима, так и режима его преемника. В нашем докладе мы попытались обосновать, что это, безусловно, не так. Россия уже стоит на грани кризиса, уже стоит в нем одной ногой, и никакие высокие нефтяные цены, сверхдоходы не помогут избежать как вхождения в кризис, так и наиболее острых проявлений внешних этого кризиса, поскольку кризис порожден системными причинами и проблемами, которые не могут быть решены за короткий срок при любом объеме вложений.
Топливно-энергетический комплекс России уже не в состоянии оставаться локомотивом экономического развития страны, убежден ведущий эксперт Института национальной стратегии Дмитрий Верхотуров.
В 2005 году продукция топливно-энергетического комплекса составила 24% ВВП, 46% объема промышленного производства, обеспечила более 50% дохода федерального бюджета, сформировала 64% валютной экспортной выручки. Мы можем сказать, что топливно-энергетический комплекс – это ключевая отрасль, без которой вообще развитие экономики России в текущий момент практически невозможно. И, соответственно, было неудивительно, что на втором своем президентском сроке президент России Владимир Владимирович Путин поставил на топливно-энергетический комплекс и объявил широко известную доктрину энергетической державы, которую злые языки прозвали «наркостаном». Путин много раз обсуждал вопросы поставок энергоносителей в Европу, обеспечения мировой энергетической безопасности, однако энергостан подозрительно быстро кончился. В конце 2006 года и в начале 2007 года об этой доктрине уже практически ничего не было слышно. И президент вдруг ни с того ни с сего стал говорить о развитии высоких технологий. И вот начал создавать корпорацию Роснанотех. С чего бы это? Ответ очень простой. Дело в том, что как раз именно в это время топливно-энергетический комплекс, в первую очередь нефтегазовая промышленность, показала свою практическую неспособность как раз больше являться локомотивом социально-экономического развития. Потому что за 90-е, 2000-е годы фактически топливно-энергетический комплекс, добыча нефти и газа, она не претерпела существенного развития по сравнению с советским периодом.
Руководитель рабочей группы по подготовке доклада профессор Никита Кричевский отметил, что инфляция в России будет по-прежнему расти.
То, что касается продовольственного кризиса, который в значительной степени повлиял на рост инфляции, то я хотел бы все-таки сделать небольшой мостик между финансовой сферой и продовольственной и сказать, что повышение инфляции, которое по данным Минэкономразвития составит в этом году 11,5%, как они прогнозируют, по нашим оценкам, составить не менее 30% по итогам года. Дело в том, что до 50% в среднем в потребительской корзине среднего россиянина составляют продукты питания. Уже многие продукты первой необходимости подорожали уже в два раза. По данным Росстата, рост цен продолжается. Никаких движений, связанных с замораживанием цен на 6 социально значимых групп продовольственных товаров, не происходит. То есть рост цен продолжается, и Минэкономразвития, Росстат вынуждены объявлять о том, что инфляция растет точно так же. Что в этой связи может предложить наше правительство, наши монетарные экономические власти? Мы с вами понимаем, что трогать естественные монополии, составляющие максимальный прирост годовой инфляции, никто не будет. Что можно сделать? Ну вот сегодня рассматривается вопрос о повышении ставки рефинансирования ЦБ. Ставка рефинансирования, скорее всего, будет повышена, потому что других инструментов у Центрального банка нет. Что это даст в результате банковскому сектору и вообще финансовому сектору России? Это даст дополнительное удорожание кредитов, это даст увеличение процентных ставок по вкладам, которые сегодня уже растут, и в результате это в конечном итоге и так приведет к росту инфляции.
Говорил профессор Никита Кричевский. Он возглавлял рабочую группу Института национальной стратегии по подготовке доклада «Итоги» с Владимиром Путиным. Россия на пороге масштабного экономического кризиса. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем перейти к следующей части нашей программы, напомню, что сегодня в 11 часов утра в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Сегодня тема ее «Как иностранные журналисты оценили российские выборы». В гостях у «Радио Свобода» собственные иностранные журналисты, а проведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы в программе «Свобода в 9» еще поговорим о выборах, причем с разных точек зрения. И кроме этого, наши постоянные рубрики, например, «Новости науки». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня оппозиция проведет пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Лидера Объединенного гражданского фронта арестовали в субботу во время марша несогласных. Его обвинили в нарушении правил проведения митингов и приговорили к 5 суткам ареста. Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор 4 военнослужащим, осужденным за убийство жителей Чечни. В июне военный суд признал 4 подсудимых по так называемому делу Ульмана виновными в преднамеренном убийстве и приговорил их к срокам заключения от 9 до 14 лет. Присяжные дважды выносили оправдательный приговор по этому делу. В российских вооруженных силах за 9 месяцев этого года погибли около 400 военнослужащих. Все они жертвы преступлений и неуставных отношений, сообщил председатель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны России, член Общественной палаты Александр Каньшин. Савеловский суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит первый приговор в отношении Бориса Березовского. Речь идет о деле, по которому Березовского обвиняют в хищении 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». В Московском театре «Зверей» сегодня прощаются с Натальей Дуровой. Народная артистка СССР и России, знаменитой дрессировщицей, руководившей театром «Уголок дедушки Дурова» более 20 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Соединенные Штаты будут активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Первез Мушарраф примет сегодня присягу президента Пакистана. Это уже второй президентский срок Мушаррафа, однако впервые он займет его в качестве гражданского лица. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Иракли Акруашвили.
В эфире «Свобода в 9». Радио «Свобода» продолжает серию предвыборных репортажей о ситуации в российских регионах накануне голосования 2 декабря. Известия о Смоленской области не часто попадают в выпуски новостей. О том, что происходит с избирательной кампанией в Смоленской области, рассказывает Данила Гальперович.
В Смоленской области, где к ее губернатору Виктору Маслову отношение местной публики очень неоднозначное, выборы областной думы достаточно важны. Ведь у местного парламента есть хотя бы формальное право предлагать президенту России кандидатуры на губернаторский пост. Выборы в Смоленскую областную думу проходят в один день с федеральными, и в последние дни перед голосованием в Смоленске произошло событие, серьезно влияющее на областную кампанию. В интервью «Радио Свобода» о нем рассказал главный редактор журнала «Новый Смоленск» Владимир Коренев.
Накануне выборов в Смоленскую областную думу, которые проводятся одновременно с выборами в Государственную думу Российской Федерации, в Смоленске произошло чрезвычайное событие. Снята решением суда с выборов «Справедливая Россия». Партия, смоленское отделение, которое потратило огромнейшие деньги на предвыборную кампанию. Эти деньги мною, например, оцениваются примерно 8-10 миллионов рублей. Это те мероприятия, которые, так сказать, подлежат какому-то хотя бы приблизительному просчету в денежном эквиваленте. Губернатор Маслов в очень удобное время добился того, чтобы конкурента сняли с предвыборной дистанции. Что инкриминируется «Справедливой России»? «Справедливой России» инкриминируются подложные внесения денежных средств. Бабушки внесли средства в предвыборный фонд «Справедливой России» Смоленского отделения. А так как бабушки потом написали заявление, что они не располагали ни своими деньгами, что им эти деньги дали для того, чтобы они данную денежную операцию внесли в залог, то областной суд по весьма законным основанием снял Смоленское отделение партии с выборов.
По другой версии, предвыборный залог «Справедливой России» внесли 15 студентов, а позже одна студентка отказалась от своей подписи и указала, что написала доверенность на имя первого зампредседателя Совета регионального отделения «Справедливой России» на получение 250 тысяч рублей. Кампания «Справедливой России» в Смоленске была действительно одной из самых активных и, вероятно, самых затратных. Местные наблюдатели отмечают, что неудачи «Справедливой России» в регионе должны порадоваться местные коммунисты, у которых, по идее, «справороссы» отбирали голоса. Местное же отделение Союза правых сил на региональные выборы вообще не выдвинуло своего списка кандидатов. И его глава, руководитель «Смоленскэнерго» Михаил Хвостанцев, говорит, что с властями у него идет напряженная, но конструктивная дискуссия.
Единственное событие, мы считаем оно такое позитивное, это хотя бы какой-то диалог с властью у нас начался по поводу состояния и перспектив развития экономики области, что как бы вот в партийном разрезе, в разрезе выборов стороны предлагают. Я написал статью с названием «Стратегия вымирать». На эту статью администрация откликнулась своей статьей. Вот как бы существует такая достаточно напряженная дискуссия на эту тему. Собственно говоря, это вот с нашей точки зрения основное событие.
Таким образом, в местную думу со своими списками идут лишь три партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Данил Гальперович, Радио Свобода.
Еще раз напомню, что 2 декабря в России проходят не только выборы в Государственную думу, но и выборы в местные органы власти. А тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая спрашивала у прохожих на улицах Петербурга, как они относятся к предвыборной агитации.
Не очень хорошо. Надоело все это. Да никак. А чего? Кто за кого хочет, все равно за то и проголосует. О, боже мой, и телевизор, и радио, и все что угодно. 100 раз слышишь на день.
Мне она не мешает. Предвыборная агитация как бы охватывает не все партии. Некоторые партии я так и не слышал о них практически. Как-то вроде заявили себя. В то же время зачем, если о них ничего не слышно? Что они предлагают, непонятно.
Никак. Наверное, надоело.
О, нет. Хорошо.
Честно говоря, не очень она честная. Предвыборная агитация, особенно у некоторых партий, как я узнала. Поэтому не нравится она мне.
То же самое хотела повторить.
Никак не отношусь. Просто масса домашних и семейных проблем, чтобы еще политикой заниматься.
Спокойно. Все нормально.
Безразлично. Вряд ли она на меня может повлиять. Люди работают, вон бедные бабушки на улице мерзнут. Да, по-моему, пользы от этого нету.
Не очень хорошо. Уже надоело. Раздражает, конечно. На каждом углу стоят, газеты всовывают.
Хорошо отношусь. Как? Нормально? Наверное, надо им показать, что они делают.
На самом деле, конечно, это нужно. Мы хотя бы во время этой агитации узнаем вообще, какой политик, что собирается делать и вообще, чем он занимается. Без этого, я думаю, вот наши молодежи все равно, в принципе, они за себя-то особо ответить не могут. Там еще тем более выбирать кого-то. Я считаю, правильно, пусть агитируют, зато мы будем знать, кто вообще у нас там есть, что они для нас делают.
Все только балаболят, ничего не делают. Вот квартиру не взять с такими ценами, ипотека, ипотека, а толку от нее?
Я лично ни во что вообще не верю. Потому что все только говорят, а потом ничего не делают.
Отрицательно. Потому что нужно дебаты проводить и все. Что такое Россия отказала? Что они, монополию ввели, что ли, на все партии власти? Были бы дебаты нормальные, можно было задать вопрос напрямую. А так что получается, видите? Мэра, пожалуйста, назначает, губернатор назначает. Какая-то к черту демократия.
Не знаю, как. Положительно, наверное. Достаточно много я вижу людей, которые вот предлагают голосовать за того или иного депутата. Так что мы знаем, за кого голосовать.
В общем-то, положительно.
Нормально.
Нормально, как я отношусь. Надо агитировать. Иначе знать не будем, кто и что и как.
Агитация безобразная, на мой взгляд, со стороны большинства партий. Беспардонная, наглая, удручающая.
Отрицательно. Не нравится агитация, не нравится, что людям мозги промывают.
Ну, все кричат, хвалят друг дружку ругают. Суета, да и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к предвыборной агитации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9» на очереди новости высоких технологий, о главной теме расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В Москве объявлен лауреат национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет за 2007 год. В номинации «Наука и образование» первые два места заняли «Русская Википедия» и интернет-проект «Элементы.ру», популярный сайт о фундаментальной науке. «Русскую Википедию» делают энтузиасты-добровольцы, которые создают и редактируют статьи энциклопедии. Сайт «Элементы.ру» разработан при поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». Об интернет-проектах лауреатах премии рассказывает Владимир Губайловский.
В русском сегменте открытой сетевой энциклопедии «Википедия» на сегодня больше 200 тысяч статей. Научные статьи энциклопедии уже стали одним из главных источников, на которые постоянно ссылаются российские интернет-ресурсы. Сайт «Элементы.ру» поставил перед собой задачу оперативного освещения достижений современной науки. И эта задача решается ежедневной работой коллектива авторов, которые говорят о сложных проблемах науки, стараясь не потерять глубины и точности.
Новости коротко. 5 российских компаний заявили о совместном использовании сети беспроводного доступа в интернет. Услуга беспроводного Wi-Fi роуминга будет доступна в 17 городах России, в том числе в Москве, Петербурге и Самаре. Пользователь сможет зарегистрироваться в любой из 5 сетей беспроводного доступа и выйти в интернет. Среди участников проекта такие крупные компании, как Комстар, Межрегиональный транзит Телеком и Петерстар. Журнал Fortune опубликовал рейтинг 25 самых влиятельных людей в бизнесе. Первое место в списке занимает основатель компании Apple Стив Джобс. По мнению экспертов журнала, Джобс добился успеха сразу в 5 отраслях – создание компьютеров, мобильной телефонии, кинематографе, музыкальной индустрии и розничной торговли. Последним проектом, который запустил Джобс, стал выход коммуникатора iPhone. Компания Google объявила о том, что в течение 2008 года вложит более 100 миллионов долларов в исследования и инвестиционные проекты в области использования энергии из возобновляемых источников. Google намерен объединить усилия ученых и инженеров, работающих над использованием энергии солнца и ветра. Как заявил один из основателей Google Ларри Пейдж, компания надеется сделать эту область высокоприбыльной.
Новости высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». 3 и 4 декабря в Московском театриуме на Серпуховке пройдут заключительные концерты конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. В нем впервые примут участие не только российские актеры, но и артисты Грузии и Узбекистана, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Конкурс проходит в Москве в 9-й раз, и мы обязаны ему тем, что знаем Сергея Маковецкого и Сергея Шакурова, Сергея Безрукова и Игоря Угольникова не только как драматических, но и как поющих актеров. В этом году финал конкурса придется на 3 декабря. В нем заявлено много актеров из Москвы, Петербурга и российской провинции, а также из Грузии, Ташкентского театра «Ильхом». 4 декабря на сцену поднимут лауреаты. Их имена определит жюри, в состав которого входят композиторы, поэты, актеры и журналисты. В их числе Владимир Дашкевич. Его я попросила объяснить, что все-таки такое актерская песня.
И это разновидность вообще песни, которую как жанр создал Товстоногов в известном спектакле «Зримая песня». То есть это песня-спектакль. Очень существенно, чтобы эта песня имела четкую театральную форму. Такой жанр всегда оставляет большое поле для виртуозности актерской, для актерского мастерства. В лучших образцах актерской песни действительно актеры проявляют удивительную фантазию и какое-то изобретательство, большой юмор. В жанре конкурса Миронова все-таки утвердилось как основной критерий какое-то театральное остроумие, игра ума. Я бы сказал, что это на сегодняшний день самый интеллектуальный из песенных жанров. Это вступает в определенные противоречия с временем, потому что песни во всех своих проявлениях душат попса, которые совершенно системно и целенаправленно внедряет такой дебилизм. И это, конечно, социальный заказ, а не проявление самодеятельности каких-то неграмотных масс. Вот конкурс Андрея Миронова – это принципиально антипопсовый конкурс. С другой стороны, проявляется явная связь, особенно в последние годы, актерской песни с авторской песней. Они, с одной стороны, очень много поют и Высоцкого, и Акуджаву, и Кима. Некоторые иногда и Галича поют. То есть связь с авторской песней совершенно очевидна. Она, как это ни странно, традиционно сильнее всего все-таки присутствует в постоянном исполнении песен Вертинского. Кроме того, постоянно исполняются песни и на слова поэтов Серебряного века, и собственные песни. Для нас важно, чтобы это была жанровая и социально закрепленная песня.
Жюри смотра, как всегда, возглавит Николай Караченцев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. У микрофона Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиция сегодня проведет пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Писателю-сатирику Виктору Шендеровичу и лидеру молодежного «Яблока» Илье Яшину грозит административное наказание за участие в пикетировании Петровки 38. 2007 год стал рекордным по числу погибших журналистов, сообщает Международный институт безопасности новостей. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Переходим к новостям Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Московский арбитражный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы по делу Вымпелкома. ФАС сочла нарушением закона то, что компания обзванивала абонентов-конкурентов, предлагая заключить договор на предоставление услуг сотовой связи. Жалобу компании на решение ФАС арбитраж не удовлетворил. Петербург. Российско-германский архитектурный проект бюро Евгения Герасимова и Сергея Чобана победил в конкурсе проектов строительства Невской ратуши на месте бывшего трамвайного парка. К реализации проекта приступят в конце будущего года. Первая его очередь должна быть дана к концу 2010-го. В Невскую ратушу предполагается переселить порядка 47 комитетов и ведомств городской администрации. Пока они находятся в трех десятках зданий по всему городу. Москва. Накануне утверждения генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла руководство ОАО РЖД представило главные проекты – перепрофилирование и развитие так называемых грузовых дворов и строительство и реконструкцию малого железнодорожного кольца, вице-президент компании Олег Тани.
В этом соглашении Москва взяла на себя все вопросы по проектированию, и потом, после утверждения проекта, и выхода постановления правительства Москвы, мы будем финансировать производство работ строительно-монтажных из расчета 50 на 50.
Ориентировочная стоимость этих работ около 30 миллиардов рублей, а перепрофилирование четырех промышленных зон позволит освободить для нужд города 150 тысяч квадратных метров территории. Только на прилегающих к Рижскому вокзалу землях планируется построить 1 миллион квадратных метров жилья, офисов и социальных объектов, а сам вокзал разгрузят от дальних пассажирских перевозок. Строительство планируется даже над путевыми пространствами от Киевского вокзала. Петербург. Из-за долга федерального бюджета льготники уже в течение месяца не могут получить необходимые для них лекарства. В городском комитете здравоохранения объясняют, что долг федерального бюджета перед фармацевтической компанией, которая отгружает в аптеке препараты для федеральных льготников, составляет 1,5 миллиарда рублей, неоплаченных и за 2006 год. Москва. По данным городского центра аренды жилья, на основании официального договора в аренду сдается чуть более 5000 квартир, а вот порядка 150 тысяч квартир арендуется нелегально. Из-за неуплаты налогов в этих случаях городская казна недополучает от 5 до 6 миллиардов рублей. Новости Москвы и Петербурга, 29 ноября, Вера Володина.
Московские бизнесмены вслед за чиновниками разнообразных уровней стремятся принудительно повысить явку на избирательных участках 2 декабря. К такому выводу приходят пользователи российского сегмента сети интернет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российское интернет-сообщество захлестнули сообщения блогеров о нарушениях прав избирателей в ходе думской кампании. Самым обсуждаемым в последние дни стало известие о попытке руководства компании «Седьмой континент» обеспечить явку своих сотрудников на конкретный избирательный участок. Для этого, по словам пользователя живого журнала «Авахи Лемур», среди персонала центрального офиса компании была распространена памятка, в которой сотрудников просят взять открепительное удостоверение и приехать для голосования в юго-западный округ Москвы. Говорит специалист отдела обучения компании «Седьмой континент» Анна Лохтина.
Просим вас, вашего друга, члена вашей семьи потратить время, проявить лояльность компании и 2 декабря прийти проголосовать именно в юго-западный округ. В памятках именно сказано, что это просьба. Причем там написано, что все это законно. Приложение выписано из законов, то, что по каким законам человек может взять открепительное удостоверение в своем по месту регистрации. В памятках этого не было, но на словах было сказано, что будет непосредственно кто-то из начальства будут вас считать, записывать, приехали вы или не приехали. Да, на мой вопрос из наших сотрудников к нашему начальнику, вопрос, будут ли санкции, нам сказали, не знаю.
Как отнеслось руководство? Они ведь узнали, откуда произошла утечка. Вот что вам сказали по этому поводу?
Меня вызывало вышестоящее руководство непосредственно. Меня спросили просто про атмосферу в коллективе, как работает, и что меня побудило вообще вынести это на обсуждение в СМИ. Я так сказала, что я посчитала, что это нарушение моих прав, это моя гражданская позиция. Но, как мне сказало руководство вот вышестоящее, то мы никого не принуждаем, что это добровольно, что никаких санкций не было, быть не может, никаких прецедентов в нашей компании не было.
В своем интернет-журнале Анна отмечает тот факт, что от «Единой России» баллотируется Александр Семенников, бывший партнер по бизнесу Владимира Груздева, депутата Государственной Думы от «Единой России». До того, как стать депутатом, Груздев возглавлял совет директоров «Седьмого континента», а Семенников был его заместителем. Между тем, пресс-секретарь компании «Седьмой континент» Екатерина Лесина, до которой я также дозвонилась накануне, заверила, что никаких памяток не было вовсе. Отчасти похожая история приключилась в Красноярске. Так в живом журнале было распространено сообщение пользователя сковородников следующего содержания. Студентов Сибирского федерального университета под угрозой отчисления обязали обеспечить 100% явку на выборах 2 декабря 2007 года. Далее приводится отсканированная копия текста для студентов и преподавателей, названная планом работы штаба факультета по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в период с 22 ноября по 4 декабря 2007 года, где подробно по дням и часам расписано, чем в это время должны заняться все, от декана до студента. В частности, там сообщается: староста группы может покинуть штаб факультета только тогда, когда избирательные участки будут посещены всеми студентами его группы. Или в главный штаб СФУ будет представлена итоговая информация об участии каждого отдельного студента-преподавателя в голосовании с разбивкой по факультетам и указанием ответственных лиц. Под этой бумагой стоит подпись помощника руководителя Октябрьского района Красноярска Евгения Мальчикова, к которому я и обратилась за комментариями.
Я подчеркиваю, что ни я лично, ни администрация Октябрьского района города Красноярска к данной бумаге отношения не имеет. Это провокация, которая направлена на то, чтобы накануне выборов создать скандал там, где появлялся совсем недавно президент Российской Федерации. Органы местного самоуправления по закону сегодня обязаны обеспечить в пределах своего муниципального образования выборы. Это оснащение избирательных участков, это соблюдение пожарной безопасности, разъяснение населению, как проголосовать, где проголосовать, что сделать, если вы рядитесь иногородним и так далее. Это вот те обязанности, которые сегодня записаны законом. Все было очень грамотно выстроено. Те люди, которые хотели сделать скандал накануне выборов, у них это получилось.
Евгений Мальчиков сообщил также, что к истории с возникновением этой инструкции уже подключились правоохранительные органы, которые выяснят, кто и для чего распространил подобную бумагу среди студентов. Даже если допустить, что чиновники в самом деле заинтересованы в увеличении явки на избирательные участки, возникает вопрос, почему? Ведь по новому законодательству выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших избирателей. Аналитики объясняют стремление повысить явку тем, что мандаты в Госдуме распределяются между партиями в зависимости от процента голосов, которые получила та или иная политическая сила. А внутри самой партии место в парламенте получают кандидаты от тех региональных групп, за которые проголосовало больше избирателей. И если в городах-миллионниках есть шансы прохождения у большей части регионального списка, то небольшие субъекты могут вообще оказаться без представителей в Думе. Свою роль сыграло и то, что партийный список единороссов возглавил Владимир Путин, из-за чего предстоящие думские выборы уже назвали плебисцитом по вопросу о доверии действующему президенту и его политике. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9» и завершает программу наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. Мастерская Петра Фоменко представляет спектакль «Как жаль» – пьеса Габриэля Гарсия Маркеса, любовная отповедь сидящему в кресле мужчине, монолог жены в день серебряной свадьбы, который разыгрывает Людмила Максакова, монолог о прошедшей жизни, о наступающей старости и о том, что бывает семейное счастье без взаимной любви. Режиссер Петр Фоменко. В «Современнике» сегодня вечером спектакль Кирилла Серебренникова «Сладкоголосая птица юности». В главных ролях Марина Неелова и Юрий Колокольников. Концерты. В Малом зале консерватории концерт солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы». В концерте принимают участие педагоги Московской консерватории. А в клубе «Б2» сегодня Андрей Макаревич, Сергей Мазаев и Алексей Белов. Выставки. В Москве в Центральном доме художника проходит 9-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году главной темой ярмарки стала детская литература. За время работы «Нонфикшн» будут вручены премии имени Андрея Белого писателям, имени Мориса Ваксмахера и Поля Леруа Балье переводчикам с французского, человек книги, книгоиздателям и книготорговцам. На выставке пройдут презентации премии лучшим переводчикам с английского, премии за лучший литературный перевод и литературной премии имени Ильи Кормильцева. В «Нонфикшн» примут участие 265 издательств из 19 стран мира. В рамках ярмарки в галерее современного искусства Д-137 проходит выставка, посвященная памяти художника Тимура Новикова и презентация книги Екатерины Андреевой «Тимур. Врать только правду». С подробностями Елена Фанайлова.
Тимур Новиков занял место главного героя питерской художественной сцены после смерти Виктора Цоя и Сергея Курехина, с которыми дружил и придумал разные удивительные проекты, вроде поп-механики. Красавец и эстет, насмешник и мистификатор, авангардист, абсурдист и классицист в одном лице, Тимур Новиков уже к 30 стал известным художником, выставлявшимся не только в Москве и Питере, но и в Европе и в Америке. Он получал в подарок банки супа Кэмпбелл от Энди Уорхола и принимал у себя знаменитостей западного арт-мира. Он основал независимую группу «Новый художник», художники, а затем выдумал новейшее эстетическое течение – неоакадемизм и преподавал его в знаменитом сквоте на Пушкинской, 10. Он организовывал первые вечеринки рейва и занимался авангардным театром. За несколько лет до смерти Новиков тяжело заболел и ослеп, но даже эту трагедию сумел превратить в игру. Отрастил длинную бороду, ходил с верными поводырями, играл роль мифологического старца Тересия, слепого ясновидящего. Продолжал составлять свои фирменные коллажи из ткани и фольги, делать выставки, участвовать в арт-дискуссиях обеих столиц. Книга искусствоведа Екатерины Андреевой – не первая творческая биография Тимура Новикова, но на сегодняшний день наиболее полная.
Кино. На экранах московских кинотеатров картина Анны Меликян «Русалка». Жила-была на берегу моря девочка по имени Алиса и обладала удивительным даром исполнять желания. Алиса по стечению обстоятельств оказывается в Москве. В главных ролях Мария Шалаева и Евгений Цыганов. Фильм получил 2 награды на фестивале «Кинотавр». Приз за лучшую женскую роль и награду за создание позитивного имиджа приморского города. Сегодня также можно посмотреть картину лауреата премии «Оскар» чешского режиссера Иржи Менцеля «Я обслуживал английского короля». Это экранизация эпического романа Богумила Грабала.
Это была афиша, редактор рубрики Анна Колчина. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Мне осталось сообщить нашим слушателям только лишь то, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Речь сегодня пойдет о моделях политического устройства России, фаворитах предвыборной кампании США и о многом другом проведет программу Ирина Лагунина. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Мы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении.
Каспаров провел за шахматной доской больше, чем.
Мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».